Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Роль плохих стихов. Гость «Американского часа» – литературовед, профессор Принстонского университета Илья Виницкий. Нью-Йоркский альманах. Премьера. Ван Клиберн и холодная война. Диспут. Элитарность и популизм в эпоху Трампа.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» литературовед Илья Виницкий. Мы дружим много лет. За это время Илья сделал блестящую карьеру в Американской академии. Он недавно перебрался из одного университета Лиги Плюща, пенсильванского, в другой, еще более престижный, принстонский. Сегодня поговорим о его новой, очень необычной книге. Но сперва я хочу сказать несколько слов о не менее причудливом мире словистов в Соединенных Штатах. Это тот мир, с которым я так или иначе общаюсь, дружу и работаю уже 40 лет. Дело в том, что наша классика – конвертируемая валюта русских. Но в Америке она имеет хождение лишь в пределах университетских кампусов. Все они неотразимы и напоминают что-то другое. Гарвард похож на Кембридж, Йель на Оксфорд, Эмори на Акрополь. И в каждом русская кафедра, соединяющая наших с туземцами в разной пропорции. Обычно американские слависты, чтобы сохранить лицо, говорят с нашими по-английски, предлагая практиковаться в русском беззащитным студентам, для которых мы – безличные носители языка, пиджака и галстука. Поначалу недоступность родной речи внушает чувство ничем не заслуженного превосходства. Повторяйте за нами, веселимся мы, лягушки, выкарабкивающиеся на берег. Зато потом приходит отчаяние от одиночества, которое в Америке не с кем разделить, кроме тех же русских. Все, что мы в себе ценили и воспитывали, не пролезает сквозь игольное ушко лингвистической немощи. Но и наоборот. На чужом языке ты можешь сказать не что хочешь, это и на своем непросто, а то, что проходит между ссылой английских идиом и харибдой простой, но ненормальной грамматики. Конечно, со временем привыкаешь. С волками жить, вздыхала соседка Довлатова, по волчьи выть. Зато хороши американские студенты. Лучшее в них то, что в отличие от двоечников из ссыльного поселка Вангаже, где я сразу после университета имел глупость преподавать Пушкина, они светятся радушием, испытывая умеренную жажду знания. В русской классике им ближе всего «Дама с собачкой». Девочкам рассказ нравится потому, что описывает чистую любовь Адюльтера. Мальчикам, потому что короткий. Но те и другие сражаются со зверски непонятным языком. Об этом мне сказал Дэвид Ремник, который до того, как стать редактором «Нью-Йоркера», писал о перестройке и изучал в Москве русский язык. «По-вашему, — грустно сообщил он, — я говорил ужасно, как животное». Сразу поняв безнадежность ситуации, Бродский с первого дня вел занятия по-английски, предпочитая, чтобы студенты мучились с его английским, а не он с их русским. Штатный профессор Дартмутского колледжа и второй поэт русской Америки Лев Владимирович Лосев, о котором мы подробно поговорим в юбилейном выпуске «Американского часа», себе такого позволить не мог. Об этом он молчал в прозе и писал в стихах. «Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение Горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо. Пятерка». Ну а теперь, после короткой реплики в сторону, мы вернемся к нашему гостю. Илья Виницкий только что выпустил новую книгу «Граф Сардинский», о которой мы и попросили его рассказать. Илья, начнем сначала. Кто такой граф Сардинский?
Дмитрий Иванович Хвостов, ставший графом уже в зрелые годы, получивший этот титул по содействию своего родственника Суворова, самый знаменитый русский графоман.
И, кроме всего прочего, граф Сардинский был единственный в России такой, да?
Граф Сардинский – это не единственный экзотический титул, его сын тоже получил этот титул графа Сардинского, но на этом род сардинских графов России иссяк.
Хвостов – одиозная фигура. Из вашей книги я выписал определение. Обломок екатерининской эпохи. Отверженный Фебом. Новый Тредяковский. Литературный юродивы. Дон Кихот в своем никому не нужном мире. Похоже?
Очень похоже. Но можно к этому добавить и то, что Хвостов был одним из самых ярких и самых знаменитых поэтов той эпохи, поэт, над которым смеялись практически все современники, поэт, который отказывался очень долго умирать и представлял в сознании своих современников образ такого веселого или веселящегося мертвеца. Поэтому, когда он умер, никто уже не заметил его смерть. Кроме этого, он был еще и академиком, и членом разных международных академий. Он был удостоен всех наград, которые только можно было себе представить. Он был сенатором, достаточно крупным государственным деятелем, другом Суворова, приятелем всех самых известных русских поэтов, особенно его поколения. И еще раз, один из самых колоритных лиц сразу нескольких литературных исторических эпох.
Давайте для того, чтобы нам было проще разговаривать, напомним о его биографии.
С удовольствием. Будущий граф и поэт Дмитрий Иванович Хвостов родился в 1757 году. Графом, как я уже сказал, он тогда не был, но происходил из очень старинной дворянской семьи. Корни уходят в 13 век, в то же самое время, когда в Россию приехали и предки Романовых и предки Пушкиных. Хвостов очень гордился древностью своей фамилии, еще больше гордился своим титулом графа, полученным через ходатайство Суворова. Умер Хвостов в 1835 году, в очень престарелом возрасте, удивив всех, потому что считалось, что Хвостов переживет всех авторов, которые только были в России.
Почему он заслужил целой книги?
Потому что я как раз считаю, что без Хвостова русская культура абсолютно не полна. Более того, логика приблизительно такая, что если в центре русской культуры стоит литература, в центре литературы – поэзия, в центре поэзии – Пушкин, то по логике должен быть антипушкин, антипоэт, антилитератор, своего рода альтер-эго серьезной, важной литературы. Без этого она просто рухнет. Это своего рода карнавальный двойник Пушкина. Так я о нем и писал, как о поэте, который представляет собой и тень Пушкина, и одновременно альтернативу ему.
То есть бобовый король русской литературы.
Бобовый король русской литературы, или можно сказать, шутовской король русской литературы почти в карнавальном значении. Можно назвать его трикстером, можно назвать его Санчо Панса русской литературы, не только Дон Кихот, хотя человек он был абсолютно преданный своему делу. Кроме того, у меня очень большое подозрение, что в каждом русском поэте есть доля Хвостова. И эта книжка об этом тоже.
Вы пишете о поэтической утопии графа. Какой она была?
Он действительно считал себя очень важным, очень хорошим и очень правильным автором. Вообще, Дмитрий Иванович был человеком образцовым, по крайней мере, со своей точки зрения. Его мечта была быть образцовым мужем, образцовым государственным деятелем, образцовым поэтом, естественно, образцовым отцом, образцовым хозяином, образцовым владельцем дома, который приезжают гости на образцовый обед, где образцовая еда будет представлена. И вот эта его образцовость, она и повлияло на создание его поэзии. Никто его либо не замечал, либо когда замечали, над ним смеялись. И у него возникла идея создать своего рода особый мир поэтический, который противостоял бы тому миру, который уже имел репутацию серьезного, важного, эстетически привлекательного. Нет, читал Хвостов. Все неправильно пишут. Державин пишет неправильно. Даже Пушкин не очень правильно пишет. А вот я покажу вам, как надо писать. Вы меня не печатаете или вы смеетесь надо мной. Так вот я и создам альтернативную такую поэтическую систему.
И называется это теперь Facebook.
В каком-то смысле, кстати, я думал о связи Хвостова с Facebook. Но вообще Хвостов обладал потрясающей такой энергией заблуждения, как другой граф, Лев Николаевич. И вот он выстраивал свою новую башню рядышком с той башней, которая в то время уже была создана. Это золотой век русской поэзии. Кстати, отличительной чертой хвостовской поэтической системы, поэтической утопии является то, что он, на мой взгляд, единственный автор, который в качестве эпиграфа к своим многочисленным сочинениям использовал только собственные стихи. Такой поэт-самописец. Система работает внутри себя, но открыта остальным читателям. Хвостов постоянно рассылал свои произведения, дарил свои произведения всем, кому только он мог. И это тоже создает своего рода Хвостов издат той эпохи. Система, которая работает на себя, но открыта другим. И в этом в каком-то смысле и залог популярности Хвостова, а может быть и его вечности. Люди глядели в эту систему как какое-то отражение собственных поэтических и страхов, и амбиций. Они смеялись над ним, но на самом деле в каком-то смысле смеялись и над собой.
Насколько национальный характер Хвостова? Вот есть ли подобные курьезы в других литературах? Мне пришел в голову Бидермайер, но это вымышленный поэт, и в конечном счете к нему относились с симпатией, с иронией, но с симпатией. А Хвостов... русский персонаж. Мне он напоминает гоголевского персонажа.
Хвостов исключительно русский персонаж, и персонаж, который еще гордился своей русскостью. Еще раз скажу, что он из старинного русского рода. Более того, Хвостов считал, что каждое место, где он живет, тот уголочек России, где он обитает, место, где находится его поместье, это на самом деле и есть центр России, центр русской культуры. Русскость для Хвостова – это не просто национальная, а бытийная категория. К вашему вопросу. В каждой национальной традиции, начиная с Древнего Рима, всегда есть какой-то антипоэт. В Риме их было двое – Бавий и Мевий. Один считался хуже другого, и один из них, не помню кто, еще и к тому же вонял козлом. Как правило, в национальных традициях плохие поэты назначаются другими поэтами. Это своего рода роль. Роль, конечно же, очень грустная, но и это путевка в вечность. Были свои плохие поэты во французской классической литературе, в английской литературе. Каждая эпоха на самом деле имеет своего назначенного плохого поэта. Ни в английской, ни в немецкой, ни во французской, тут я отвечаю за свои слова, нету такой литературной фигуры, как граф Хвостов. Хвостов не только пережил несколько поколений современников, он и после своей смерти остался Хвостовым. Каждая новая эпоха рождает своего рода внука, правнука, праправнука графа Хвостова. Само имя граф Хвостов стало нарицательным именем. Хвостов получил такую путевку – вечность. И в этом, мне кажется, особенность вообще русской культуры, что даже самый плохой поэт у нас единственный. К этой книге я вообще написал аннотацию, и аннотация в рифму. Мне кажется, это единственная аннотация, поправьте меня, если я ошибаюсь, которая написана в стихах. В настоящей монографии исследуется творчество и аспекты биографии мастера русского слова графа Дмитрия Ивановича Хвостова, его авторские травмы и практики, творческие стимулы и повседневные тактики, его парадическая личность и политическая идентичность в историческом разрезе и в контексте формирования русской поэзии. Автор, отталкиваясь от культурно-антропологического подхода, уравнивающего великих творцов и те, кто способен лишь на забавные безделушки, доказывает, что только у такого народа, у которого есть Пушкин, мог появиться такой поэт, как Хвостов. И в этом суть моей книжки.
Мне кажется, это был филологический рэп.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с сегодняшним гостем «Американского часа», литературоведом, профессором Принстонского университета Ильей Винницким. Скажите мне, Илья, термин «антипоэзия». В вашей книге приводятся интереснейшие слова Ходосевича о ценности дарности и бездарности. В чем смысл этого понятия «антипоэзия»? Кто назначает поэтов, кто антипоэтов? И что это все-таки значит?
Ну вот я уже сказал, что это понятие условное. Потому что тот же самый граф Хвостов или Бавий, или Мевий, кстати, от последних ни одной строчки не осталось, только насмешки над ними современников, были назначены на эту почетную или комическую должность. В этом выражается стремление той или иной культуры создать свой антипод. Тень, которую отбрасывает серьезная поэзия, образ того, как не надо писать стихи. Но одновременно с этим создается и чисто по принципу системности такое представление, что уберите эту тень, уберите эти ступеньки, которые ведут к хорошей поэзии, и вы упадете. Ничего не получится. Поэтому антипоэзия связана с поэзией, опять же, это условные термины, совершенно неразрывно. В предисловии к своей книжке я привожу пример, манифест, когда-то опубликованным одним очень-очень маленьким и очень-очень плохим, тут уже без культурной традиции, действительно очень слабый поэт по фамилии Пугово. художников. Он написал манифест, в котором доказывал, что без плохих поэтов никто не будет знать, что хорошие поэты существуют. Плохие поэты необходимы не только для чувства эстетической дистанции, но они еще и необходимы для того, чтобы показать, как простые люди думают, чувствуют, как они выражают те свои эмоции просто, безыскусно, которые искусно и непросто изображают хорошие поэмы. И там есть замечательная фраза, что если бы нас не было плохих поэтов, то мы бы все погрузились в какую-то печальную, бессодержательную среду. И это и оправдание существования этих авторов.
А вас не пугает, что вы открываете дорогу бесчисленным графоманам?
Не только не пугает, это как бы и открывает другую дорогу, открывает дорогу, которая позволяет нам оглядеться направо, налево, вверх, вниз и увидеть, что поэзия – это не только те поэты, которых мы считаем крупными, великими, это и маленькие, и очень маленькие, и незначительные, у каждого есть свой голос, и все они объединены какой-то странной силой, которую можно назвать чисто русским чувством любви к поэзии. Иногда это называют стихобесием, иногда это называли стихолюбием. В конце концов, моя книжка не столько о графе Хвостове как антипоэте, и не столько об антипоэзии как историко-культурном феномене, сколько о любви к поэзии, любви к поэзии в российской, любви к поэзии самой-самой разной. Кстати, я включаю в свою книжку совершенно наглым образом не только стихи Хвостова, но и свои детские стихи тоже, и делаю это принципиально, потому что направо посмотришь, налево посмотришь – все это наша поэзия, это все мое родное, как говорит известный поэт.
Ваш подход напоминает мне тезис зрелого Михаила Леоновича Гаспарова, который выдвигал идею безоценочного литературоведения. Он говорит, что ну, вот филология как география, есть гора, и нельзя оценивать, ее можно описать, изучить, но мы же не можем сказать, что это плохая гора или хорошая гора, поэтому и стихи не следует оценивать, а их следует изучать. Вы согласны с этим мнением?
Безусловно, я согласен с этим мнением, но я бы сказал, что у меня достаточно оценочный подход. Более того, если мы посмотрим на какого-нибудь самого маленького, незначительного, а я предпочитаю смотреть маленького, незначительного, но очень дурного поэта, и чем дурнее, тем лучше, то мы можем услышать его голос, мы можем проанализировать, почему он так пишет, как он пишет. Плохая поэзия – это часто поэзия, которая проговаривается. Хорошая скрывает, плохая открывает какие-то вещи, которые очень важны, я бы сказал слово такое, может, уже вышедшая из моды, онтологические особенности поэтического сознания. Но один из примеров, который я привожу в книжке, когда я еще в студенческие годы, когда я работал во Дворце пионеров, участвовал в жюри конкурса молодых поэтов. Ребята где-то 8, 9, 10, максимум 11 лет присылали свои стихотворения. И вот одно стихотворение я помню до сих пор. Сколько стихов я читал, сколько стихов я забыл – это другой вопрос. А вот это я никогда не забуду. Стихотворение было посвящено смерти Высоцкого. Строки там были такие. «Тех, кто из-под ног твоих почву выбивал, я бы под бульдозер так и сравнял». Мы можем подойти к этому как просто курьезу, посмеяться, но мне всегда было интересно, что стоит за этим образом. И мне кажется, что есть некая внутренняя форма этих стихов. Я могу представить себе молодого человека, очень молодого. Почему-то у меня это ассоциируется автор с каким-то будущим участником проекта «Новороссия». И такой какой-то мачизм здесь есть в этих стихах, но в их неуклюжести, в попытке высказать что-то, что мучает автора, мне кажется, можно подойти к этим стихам как личным человеческим документом.
Все это, конечно, живо напоминает и Козьму Прудкова, и капитана Лебяткина. Они связаны с Хвостовым?
Безусловно, связаны. Более того, если бы графа Хвостова не было, то его надо было бы выдумать. Точно так же, как выдумали Козьму Прудкова, и точно так же, как придумал Лебяткина Достоевский. Кстати, именно в журнале Достоевского первая серьезная биография Хвостовой была напечатана. И Достоевский с огромным интересом относился к Хвостову, пародировал Хвостова, использовал разного рода анекдоты, экзоты, шутки о Хвостове в своих произведениях.
Вопиющая особенность вашей книги заключается в том, что она представляет собой редчайший жанр комического литературоведения. Вот название нескольких глав. «Слон Суворова», «Обезьяна Бога», «Лебедь в камзоле». Я бы сказал, что это скорее название басен, чем название глав вполне научного труда. Как появился этот синтетический жанр и почему?
Хороший вопрос, и вопрос очень личный. Получилось так. Я только закончил книгу на достаточно грустную тему, собственно, о грусти, о меланхолии. Это была книга о основателе русского романтизма Василия Андреевича Жуковского. Мне было немножко грустно, но вы сами понимаете, конец книги, книга в печати, отсутствие какой-то новой темы, какое-то печальное чувство. Одновременно с этим очень сильная зубная боль. Кроме того, политическая обстановка очень на меня это все влияло. Настроение было ужасно грустное и тоскливое. И для меня работа над графом Хвостовым, которая началась совершенно неожиданно, была своего рода отдушиной. Кстати, первая фраза книги: «Читатель, вам когда-нибудь было противно?» Изначально я думал написать книжку в виде нескольких басенок, исторических басенок о графе Хвостове. И этот притчевый характер, история с каким-то историко-литературным выводом сохранилась.
То есть я правильно про басни сказал?
Абсолютно верно. Это история таких историко-научных басен с определенной моралью. Но дальше, когда ты начинаешь заниматься Хвостовым, ты вдруг чувствуешь, как горизонт расширяется. Более того, ты увлекаешься этой игрой, ты уже сам чувствуешь себя вовлеченным в свой собственный процесс написания книги. Образ Хвостова, тема Хвостова ведет тебя не только от одной басенки к другой, от одной истории к другой, а уже к размышлениям о том, а что такое поэзия, что такое дурная поэзия, кто кого называет хорошим, плохим автором, почему Хвостов спокойно достаточно относился к тому, что над ним все смеются, выдумывает дурные стихи, которые даже он, как считавшийся дурным поэтом, не писал. Мысли о себе, о любви к поэзии в России, о том, как мы исследуем поэзию. Совершенно неожиданно жанр маленькой басенки перерос в что-то, я бы не побоялся сказать, даже эпическое. Это как бы история о поэзии, история о Хвостове, история о Хвостове и Пушкине, история о нас, литературоведов, история обо мне. То есть в каком-то смысле это и биографический текст.
В предисловии вы себя объявили врагом филологической прозы. Как ее друг филологической прозы, я не могу не спросить, за что вы ее ненавидите, почему ей сдались?
Ну, тут я немножко, конечно же, рисуюсь, потому что, естественно, то, что я делаю, это попытка написать такой филологический роман. Единственное, что я хотел сказать, это то, что я пытаюсь быть академически точным, при этом я абсолютно несерьезно отношусь к себе. Мой главный упрек к филологической прозе – это то, что большая часть, не говорю присутствующих, большая часть авторов серьезно относится к себе. Мне показалось интересным посмотреть и на себя самого со стороны. Это как бы смешанный жанр, гибридный, между литературоведением и беллетристикой.
Ну а теперь предоставим слово графу Хвостову, ваше любимое стихотворение.
Любимое стихотворение. У меня много любимых стихотворений у Хвостова, но выберу такое не очень каноническое. Называется «Лисица и муха». У лисова сестрица – лисица. По самой погруди попала в грязь и тину. Оставила одну наружу только спину. В руках циклоповых был сам Итаки князь. Лисица плачет. Для больших бед на бедную лису табун слепней там скачет. И взял в полон ее хребет. Они лису кусали и кровь сосали, как сладкий мед. Волк мимо шел, а бедненькой хлопочет и говорит ей так: «Ты, дружня дочь, когда лисица хочет, я эту всю толпу сгоню в минуту прочь». Лисица так ему: «Останься, волк, в покое. Они уж сыты мной. Когда ты сгонишь их, быть может, налетит число и вдвое ко мне слепней других, голодных, злых». Думаю, что в графе Хвостове было что-то от этой лисицы. Столько насмешек, он к ним уже привык. Новых насмешников он уже не хотел.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Премьера. Ван Клиберт и холодная война. Диспут. Элитарность и популизм в эпоху Трампа.